Ну вот сегодня мы уже начали разговор о том, зачем учиться, зачем ходить в школу, и несколько моих разговоров, в том числе с моим сыном, по поводу того, зачем ходить в школу, вообще зачем учиться, натолкнули меня на мысль о том, что, наверное, сегодня хорошо поговорить о нашем призвании, да, познавать и вообще о духовной природе знания. Ну, обычно мы отвечаем детям, понятно, наверное, на их уровне, чтобы вот там, я не знаю, профессию получить, чтобы там вот что-то такое в этом мире, иначе дворником работать будешь или еще что-то в таком духе, да, мы их как-то пытаемся мотивировать прагматическими целями. Обычно они плохо работают, потому что дети, в принципе, не понимают, чем плохо работать дворником пока еще. Вот мы их, так сказать, приучаем, что... Но если мы посмотрим на природу, вот как бы знания, вообще познания в нашей жизни, к сожалению, чем больше особенно как-то работаешь в сфере образования и всех этих вещей, интеллектуальная лень, особенно в последнее время, она просто поражает. Да, что вот, ну, среди верующих, я сейчас уже говорю, не вообще в мире. С одной стороны, у нас сейчас интернет, куча всего, вокруг информации вроде. С другой стороны, там, не знаю, способность говорить, способность писать, грамотность у людей падает. Весь интернет там превратился в какие-то цитатники умных мыслей чужих, каких-то набор какой-то информации постоянным потоком идет через нас. Если мы, в принципе, спросим, а какова роль вот познания, знания вообще в нашей жизни занимает, имеется в виду в духовной жизни, какова природа его, зачем это вообще, про что эта вся история? Потому что очень часто знание или познание ассоциируется, вот, познание добра и зла, и вот они там вкусили, и что вроде как учиться и не надо, только козлу приведут. И были даже целые учения такие среди верующих, что образование, оно все не нужно, оно от Бога уводит, и что вообще все это такое, вот, нужно вот просто верить. Вот эта вот фраза, она меня всегда очень вдохновляет, вот просто верить. Что это значит, никто не понимает, но в принципе, то есть в смысле не напрягать мозги. Да, и вот это наше нежелание напрягать мозги, учиться думать самостоятельно, оно, ну, чревато для нашей духовной жизни. И, вот, и давайте мы с вами поговорим просто, вот, попробуем ответить хотя бы отчасти как-то в общем на этот вопрос, зачем все-таки нам нужно напрягать мозги, и что Священное Писание об этом очень много говорит, и что познание в библейском понимании – это не набор информации какой-то разрозненный, даже не хорошая память, которая хранит много фактов, а что в библейском понимании познание – это что-то более интересное, более глубокое. Ну, конечно, там книга притчи у нас очень много говорит, я какие-то места буду зачитывать, какие-то не буду зачитывать, их много очень. Ну и притча нам говорит, вторая глава, с первого там, по шестой стих прочтем. «Сын мой, если примешь мои слова и мои наказы сохранишь в душе, склонишь слух к мудрости и сердце обратишь к разуму, если ты призовешь познание и к разуму будешь взывать, если будешь желать его, как серебра, и будешь искать, словно клад, то постигнешь страх Господень и обретешь познание Бога. Ибо Господь дает мудрость, и от уст его знание и разум». Ну, там дальше пропустим кусочек, 10. «Ибо войдет к тебе в сердце мудрость, и знание усладит твою душу». Дальше речь идет о добром пути, о каких-то других вещах. То есть каким-то образом Священное Писание вдохновляет нас и говорит, что вот если мы ищем мудрости, если мы стоим на пути познания, это ведет нас к нескольким вещам. Первое, мы познаем Бога. Каким-то образом мы узнаем Его, и мы еще поговорим, что это такое познать Бога. Второе, каким-то образом наша жизнь приходит в порядок. Да, и третье, он говорит о каком-то наслаждении, усладить душу твою, что когда мы стоим на этом пути, приходит в нашу жизнь какое-то измерение радости, покоя. Ну и вот об этих трех вещах, как минимум, наверное, их больше, и можно о них говорить. Я хотел бы просто коротко сказать, какие-то вещи вы и так знаете, но нам нужно их как бы вместе еще раз собрать. Первый вопрос, как бы, с чего нам надо, конечно, любую историю начинать, сначала, для чего мы созданы? Вот если человек спросит, для чего мы созданы, как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, для чего мы созданы? Верующие, читающие Библию. Ну, как вы вот для себя понимаете, для чего мы созданы? Ну, дайте хоть какой-нибудь ответ. Что? Да я не жду никакого правильного ответа, просто нам нужно поговорить. Слава Богу. Ну, творить что-то, да, прославлять Бога, Вот. Но мы всегда с вами говорим, что наше подлинное прославление Бога, сейчас мы об этом поговорим, и мы с вами читали уже об этом сегодня, оно начинается не с прославления, как нашей обязанности, а со встречи с удивлением, что ли, Богом, Его делами. Оттуда начинается что-то внутри нас происходить. Но если мы скажем с вами, так сказать, коротко, мы не будем сейчас пересчитывать книгу «Бытие», люди не были призваны стать простыми наблюдателями созданного мира или тем более его потребителями. Люди не были созданы для того, чтобы работать на Бога тоже. Потому что иногда прославлять Бога именно выглядит как типа на работу тебя создали. Потому что именно так думали язычники, по большому счету. Оно вроде правильно звучит, но если неправильно оно понято, то оно звучит как, ну знаете, вот вы созданы, чтобы славить Бога, как будто вот Богу что-то там не хватало, чтобы кто-то ему там еще в ухо говорил, какой он красивый, а то он этого не знал. Да, ну ангелов можно было создать, а нас-то еще зачем? Ну еще, ну в общем, Бог может делать все, что хочет, он творец. И знаете, мы начинаем воспринимать это какую-то, что ли, обязанность, давление на нас, какое-то такое религиозное, что надо Бога, Господь, прославляю тебя. Но знаете, Библия говорит прежде всего, что Бог, создавая нас, захотел разделить с нами радость быть. Вы знаете, вот люди говорят, лучше бы меня не было. Да откуда ты знаешь, что такое не быть? У тебя есть шанс уйти в небытие, у тебя есть шанс оказаться там. Но до того, как ты появился, ты не мог знать, что такое не быть. У тебя не было просто. И вот эта вот радость быть, наслаждаться жизнью, вот это еврейское слово шалом, которое очень такое многоемкое, многозначное, это и гармония, это и радость, и наслаждение, и порядок, и красота. То есть вот Бог вводит нас, и вот эта вот радость быть, вот представьте, Бог, который самодостаточный, которому ничего не нужно, Отец, Сын и Святой Дух, это идеальные отношения, это идеальное какое-то пространство, где там Бог не может быть движим нуждой, в нем ничего нет такого, в чем бы он нуждался. И это, знаете, это вот как мы всегда говорим о том, что если там, да, вот там рождение детей в браке, это вещь не обязательная, но любящие родители хотят продлить как бы свою жизнь или разделить радость быть с ребенком. Так бы, по идее, если бы мы к детям нашим относились. Как только мы начинаем воспринимать это как обязанность, как еще что-то, мы теряем саму живую вот связь, так сказать, с жизнью. Вот то же самое и с Богом. Когда мы говорим о нашей жизни, то есть мы говорим о чем? О том, что Бог первый захотел разделить с нами радость быть. Разделить радость быть – это в том числе участвовать в жизни или участвовать в делах Божьих. Это Он поставил нас, и когда Он поставил Адама, Он поставил его управлять. Наслаждаться и управлять – две вещи, которые Адам был призван. Но что такое управлять? Следить, да, управлять – это, во-первых, это не твое, если ты чем-то управляешь, это тебе не принадлежит. А следить за миром, направлять его ход жизни таким образом, чтобы он достигал Божьих целей. Вот что такое управлять. То есть это какая цель? Радостное процветание и гармония. То есть если спросить, какая цель мира? Что Бог? Зачем он приумножал? Там цветы растут, еще что-то. Что куда там? Что больше было, что больше их съесть или что? Зачем животных так много, которых мы до сих пор некоторых не знаем еще? Да? Зачем? Всех этих вещей. То есть вот это вот в Боге, вот это вот его как бы дар жизни, приумножение, красоты, любви, которую он хочет дать. Он говорит, следи, он поставив человека и сделав нас похожими на себя, мы единственные существа на земле, которые могут изменить свою жизнь. Мы единственные существа на земле, которые могут посмотреть на свою жизнь со стороны и увидеть, что в ней что-то не так. В этом наша, как бы, суть нашего духовного начала, этим мы похожи на Бога. И вот в этом смысле, являясь такими, скажем, посредниками между Богом и этим миром, да, конечно, мы несем ему хвалу и благодарность, но наша задача управлять. То есть, когда мы следим за порядком, вот мы сегодня говорили там про кошечек, про собачек, которые дети говорят, экология, отношение к животным и все эти прочие вещи, что это? Почему к ним так надо относиться? Почему их нельзя просто потреблять, и животных, там еще что-то? Ну, потому что Божий замысел, иначе жизнь перестанет быть. Есть вот, понимаете, когда мы следим за Божьим порядком, красота, гармония, это не только касается внешнего мира. Когда мы, не знаю, хотим, чтобы наши дома были красивыми, и они стояли не каким-то таким серым там сараем посреди, а мы хотим его, да, в некоторых странах или в некоторых местах предписано, какого рода дом может быть, чтобы не портить вид, ландшафт какой-то или еще что-то. То есть все эти вещи имеют место быть. Когда мы смотрим за внутренней красотой в своей жизни, когда мы направляем свою жизнь, и притчи говорят, когда мы понимаем, куда Бог ведет весь этот мир, то мы должны, познавая это, прилагать усилия, чтобы мир, в том числе и наш внутренний, и внешний, направлялся к Божьим целям. Почему? Потому что только это способно дать настоящую жизнь. Только это способно нас сделать подлинными, настоящими. Вот этот огромный мир. Ну, представьте, Адам появляется в мире, где уже все есть. Бог есть еще до мира. Мир уже есть, и вот Адам появляется. Как Адам мог вообще, в принципе, управлять этим миром? Или что он может делать? Только Бог же вмещает все знание, все понимание о мире. Вот мы же, как люди, не можем все это в одно место собрать и понять, что в мире происходит. И знаете, это уникально, каким образом Адам должен был с этим миром взаимодействовать. Ну, во-первых, он должен был признать свою ограниченность. Дерево познания добра и зла никуда не делось. Да, в познании наше подлинное, настоящее, духовное отношение к знанию, оно всегда начинается с понимания нашей ограниченности. С понимания того, что мы не в состоянии вместить все и вся, а тем более Бога, о чем я скажу позже. Что мы всегда будем смотреть на мир кусочно, всегда во времени, всегда очень, да, то, что мы называем анализировать, вот этими маленькими, маленькими шажками. И вот, когда он начал взаимодействовать с этим миром, да, отношения друг с другом или еще, вот, ну, друг... он начал, да, помните, Бог приводит к нему животных, сейчас не будем читать место, что делает Адам? Он называет их. Он узнает и познает их. И мы с вами уже много раз говорили, что в древности имя – это как бы вот разобраться с сущностью вещи. Назвать что-то – это не просто какую-то ассоциацию сделать, а это для себя как-то разобраться. И Бог не подсказывает имен Адаму. Бог не говорит, вот это называется так, а вот это называется так. Бог дает ему возможность познавать, другими словами, взаимодействовать, вступить в отношения. Я не знаю, вот видит он жирафа, не знаю, как он его там назвал, может быть, там длинная шея, или там еще как-то он его назвал. Что было главной характеристикой того животного или этого? Каким-то образом он не только внешне, но внутренне мог проникать в суть вещей. И называя или давая имя, он ограничивал, то есть на что такое назвать или определить? Это положить пределы, границы. И вот по кусочку узнавая или познавая этот мир, он видел, во-первых, насколько он огромен, прекрасен, и что ему уделено место в этом пространстве. Что он не просто случайное какое-то существо здесь, а через него очень многие связи осуществляются. И главное, осмысленность приходит в этот мир. Смысл. Почему? Потому что подлинная жизнь наша, подлинные отношения наши могут быть только тогда, когда они осмыслены, когда в них есть какой-то смысл. В этом мире, да, как ну, вот, растительный мир там, да, и животный мир, только Бог как бы владеет всем этим смыслом. Он видит и чувствует его, но ничто из творения, никто, насколько нам известно, не в состоянии собрать и увидеть, что ли, вот это единый центр, единый смысл всего, вот это радости быть. Да, животные там живут и наслаждаются какой-то там своим пределом радости, удовольствия, еды, еще чего-то. И это все, что у них есть. Это здорово, великолепно видеть, когда там, например, играют животные. Но осмыслить все это вместе и понять, зачем вообще все это существует, да, напомнить себе, собрать как бы все это из кусочков. Сейчас особенно очень важно, когда очень много-много вокруг, куча информации, каких-то эпизодов, картинок, все что-то так много, и не хватает оснований, не хватает какой-то цельности. Зачем все это? Зачем вот все вокруг существует? И нам, конечно же, говорят, что, так сказать, это существует для нашего потребления, и в обществе потребления особенно это, так сказать, сильно сейчас, что все вокруг существует, чтобы нам было хорошо, чтобы мы это потребляли. И в этом смысле это возвращает нас туда, в самое начало. Да, я буду узнавать что-то, чтобы этим пользоваться, да, для своих каких-то целей. Мы по-прежнему, к сожалению, очень часто остаемся в центре нашей жизни. И знаете, поэтому, когда мы говорим о познании или о священном писании познания, оно подразумевает иметь какие-то отношения с тем, что ты познаешь. Когда Библия говорит, и познал Адам жену свою, там, и зачала, и родила, она говорит о самых близких возможных отношениях, которые есть. Когда Библия говорит, и познайте истину, истина сделает вас свободными, она не имеет в виду, вы сядете, поймете какую-то фразу или что-то еще, какой-то текст или информацию у вас в голове будет, и вы такие свободные будете. Нет. То есть, когда ты идешь истинным путем, Божьим путем, когда ты переживаешь радость освобождения, прощения, ты истинно освобождаешься. Другими словами, познание в Священном Писании всегда связано с отношениями. Информация, оторванная от любви, знание, оторванное от любви, от отношений, Библия говорит, делает нас гордыми, знание надмевает, любовь назидает. Оно начинает служить злу, да, мы начинаем использовать его, чтобы унижать незнающих или пользоваться этим, так сказать, для достижения своих целей. И в этом смысле знание само по себе или знание чего-то, информация какая-то, да, вот оторванная от этого Божьего призвания быть в отношениях с Богом, в созидающих отношениях с этим миром, друг с другом, оно чревато тем, что ничего, кроме нашей пухлой головы большой, так сказать, да, или какой-то гордости от того, что я понимаю или храню в памяти больше, чем другие. Если мы вспомним книгу Экклезиаста, сейчас не будем читать, он говорит, книг всех не пересчитать, всего не увидеть, всего не узнать, всего не переделать. И, казалось бы, хоть ложись и умирай. Он говорит, нет, ну выслушаем сущность всего, да, бойся Бога, там, и заповеди его соблюдай. Другими словами, все это имеет место быть, и это хорошо до тех пор, пока у тебя есть отношения с Богом. Если ты будешь пытаться владеть всем, что есть в этом мире, это невозможно. Узнать все, что есть в этом мире, невозможно. И так далее, не насытиться окозрением. Он говорит о работе, он говорит о труде, об отношениях. И он говорит, само по себе, рано или поздно это приводит к состоянию печали, там, депрессии или чего-то, как бессмысленности определенной. И он напоминает нам о том, что подлинная цель, или подлинная цель, первая и важная цель познания вообще в нашей жизни – это достижение подлинной, радостной, гармоничной жизни, если так можно сказать. Как задумал нас Бог, участвуя в Божьем призвании в мире. И в этом смысле мы можем и на практическом каком-то уровне это посмотреть, и на каком-то более глубоком уровне. Ну, в практическом смысле, чем лучше мы узнаем, как устроен мир, тем более полна наша жизнь, она более безопасна становится. Мы знаем теперь там об электромагнитных волнах, мы знаем об электричестве, мы знаем о многих чудесных вещах, которые есть в этом мире. И узнавая эти вещи, мы сегодня имеем лучшую жизнь, лучшую медицину, лучший комфорт, лучшие какие-то другие вещи, понимая, как устроено наше тело, понимая. То есть это вот и в прагматическом смысле это так. Но и в более глубоком смысле, если мы хотим, например, близких отношений с кем-то, если мы хотим настоящей дружбы, если мы хотим настоящей близости, нам не обойтись без познания другого. И это как процесс, который будет продолжаться всю жизнь. Вот почему Священное Писание и призвание, там, я не знаю, если о браке, то на всю жизнь, а не просто сегодня попробовал. Потому что это удивительное приключение познания. Что значит познание? Познать – это вступить в отношения. Это вступить в отношения, начать взаимодействовать, это начать узнавать. Не просто информацию, но вот как бы вот познать, ну, это вот как, так же, как и учебник, я не знаю, любой учебник, если мы возьмем по биологии, там этот разрез, пестик, тычинка, цветочек и все прочее, это не сама жизнь, это что-то, что помогает мне понять, вот оно растущее здесь, и когда я трогаю цветочек, нюхаю цветочек, взаимодействую с ним, вот оно познание подлинное. И часть этого, да, я могу понимать симметричность, я могу понимать, как соки там струятся или еще какие-то вещи, но оторви-то это знание, это скучная картинка с какими-то там схемами, которые никому не нужны, ой, зачем это учить, это мне в жизни не пригодится, обычно говорят дети, да, там, или химию, или еще какие-то другие вещи, чтобы мы там не изучали. Но если мы двигаемся все глубже и глубже к человеческим отношениям, да, вот мир есть, есть люди, а еще есть Бог, то там без вот этого открытости к этому познанию, желания, не, как сказать, вот взаимодействовать с Богом, о чем я еще скажу. И вот по поводу Бога, как мы познаем его, Библия говорит нам в Римлянам 1 глава, 11 стих, «Бог дал», я буду пропускать некоторые слова, «Бог дал о себе знать». Его невидимые свойства, вечная сила, божественная природа со времени сотворения постигаются разумом через созерцание сотворенного. Смотрите, постигаются разумом. Бог дал о себе знать. То есть Бог не прячется от нас, Он желает быть познанным. Он как бы нас все время приглашает с Ним взаимодействовать. А как мы сегодня в Псалме читали, взаимодействие с этим миром, который Он сотворил, дело, видя и наблюдая, как этот мир устроен, видя Божьи дела в этом мире, мы начинаем понимать лучше, кто такой Бог. Если мы этим путем этого подлинного познания не идем Бога, то Библия говорит, что вот здесь же, в этой в первой главе, что мы подвержены, что наши сердца объемлет тьма, что мы подвержены власти развращенного разума, то есть разум, который блуждает сам по себе непонятно где и что, которому ничего, кроме каких-то своих там, я не знаю, повседневных удовлетворение повседневных потребностей, вот надо заработать, надо одеться, вот надо то, вот надо все, вот если бы. И мы все время крутимся вокруг одного сценария, вокруг нас, нашей жизни, каких-то мелких вещей, которые наполняют нашу жизнь. И мы в этом смысле, в духовном смысле, Писание говорит, мы начинаем деградировать. Почему? Потому что мы перестаем расти, мы перестаем видеть смысл и основание всех процессов, которые идут в жизни. Мы перестаем радоваться даже тем простым вещам. И тогда потребление, накопительство, какое-то обладание чем-то, да, оно становится для нас главным смыслом. И в этом смысле, когда Павел говорит о нашем изменении в Римлянам, да, 12 глава, вы знаете это место. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для вас хорошо, угодно, для Него хорошо, угодно и совершенно. Бог преображает вас, обновляя ваш ум». Понимаете, вот преображение наше, то, что мы встретились с Иисусом, и каким-то образом поняли, что он наш Господь, Спаситель, и даже, может быть, публично это исповедовали, совершенно не означает, что наша жизнь автоматически преображается. Апостол Павел, говоря в первом стихе о милосердии Божьем, о его любви, о том, что Бог продолжает взаимодействовать с нами, дальше призывает нам откликнуться на это милосердие, на это действие Бога в нашей жизни. Каким образом? Преображением ума. Другими словами, определенным мыслительным процессом надо откликнуться. Определенным образом, как мы думаем, что мы думаем, о чем мы думаем и зачем мы думаем. И Павел разворачивает эту мысль. Думайте там о том, что чисто, достославно. Он говорит о том, как мы должны думать. Мы должны понимать, как наш мозг вообще в принципе устроен. И вот эта часть нашего роста, она очень часто, так сказать, да, вот очень часто духовность, она связана с какой-то антиинтеллектуальностью, что ли. Ну, духовным быть, это что-то таким вот, как-то вот не учиться, не читать, это вот где-то там Дух Святой Господу доверять, и Он поведет по жизни. Но очень часто наша немощь духовная, она просто от нашего невежества, что ли, такого интеллектуального. А, да, Священное Писание мы не читаем, мы не хотим вникать в Божью историю, преображать разум свой. Мы говорим, да, мне просто лень, да, я просто не создан учиться, да, я просто... Ну, всякие вот такие отговорки. И еще что-то. И очень много людей, да, Писание говорит, тогда ты подвержен чему? Ветрам всякого учения. Тогда любой человек пришел, любой учитель пришел, тебе рассказал, как жизнь устроена. Да, хорошо, говорит, я за ним пойду. И Писание предостерегает нас об этом. Она говорит об ответственности того, как мы думаем, о том, что мы призваны думать, учиться думать самостоятельно, взаимодействуя с Духом Святым, со Священным Писанием, с телом Христовым, вновь и вновь обновлять свой разум, преображать свой разум, очищать свой разум. Да. О том, что мы думаем о Боге, о жизни, о том, как оно устроено и что от нас... Поэтому, когда мы говорим об этом вот приглашении Бога быть познанным, Он говорит, познайте, да, что я есть. В Библии прям есть прямые призывы, да. Там, познайте, увидьте, испытайте меня, вот прям вот давайте будем стремиться познавать Господа, о чем мы читали, и многие другие вещи. А с чего начинается подлинное познание? У нас, как только слышим слово познание, это сразу парта, это сразу какие-то книжки, это что-то такое вот скучное, это что-то как-то вот новое, какие-то информацию. Наши мозги со скрипом думают-то в эту сторону, а нас заставляют шире думать, что-то понимать. И какое-то есть отторжение, потому что, к сожалению, ну, не будем говорить почему, но вот образование стало связано только вот с получением каких-то вот, может быть, новой информации, новых знаний, что сейчас, в принципе, переосмысливается опять. Священное Писание говорит о том, что настоящее познание, на самом деле, оно начинается не с того, что ты даже узнаешь что-то новое, оно начинается с удивления. Сегодня мы читали это в Псалме. Удивление – начало познания. Вот давайте подумаем о ребенке. Вот как ребенок узнает жизнь? Вот ему все время все интересно. Он удивляется жизнью. Ползет таракашечка, и что-то интересное. Вот какое-то стекло лежит, которое светит солнце. И ребенок готов жизни, вот особенно первые года нашей жизни, мы начинаем впитывать жизнь, мы учим язык, мы взаимодействуем, да, и это начинается с удивления. Вот если ребенку интересно, мы знаем, если он как-то удивляется, то вот он момент чему-то научить, что-то понять, он начинает лезть пальцами, он начинает разбирать, собирать, он начинает каким-то образом, да, взаимодействовать. То есть настоящее искреннее познание, была такая целая школа, один французский педагог, он никогда детей своих не учил ничему специально, в смысле, садитесь, мы будем учить это. Он мог начинать, например, на стенке дыркой. Дети подошли и смотрят в эту дырку. Он говорит, все сюда, идите, идите. Вот дырка, видите вот здесь? Как вы думаете, вот она, что тут дырка-то эта? Ну вот потому что ветер дует, камень, а вот паучок. То есть он все время, вот на их удивление, и вот все, что вот это вот жажда увидеть, так сказать, да, и понять, а что такое удивление? Ну это то чувство, когда мы встречаемся впервые с чем-то незнакомым. Там, неважно, духовное, физическое явление, мы не знаем его происхождения или не понимаем сути этого всего, не знаем, как вписать это в свой какой-то спектр представлений. А когда нам оно непонятно, это кажется нам странным, и оно таит в себе какую-то угрозу, естественно, если лежит какой-то предмет непонятный. Представьте, там, да, разные фильмы есть, когда человек там, в средние века, в древнем мире, вдруг там из современного мира что-то появляется, компьютер или так далее, или наоборот, оттуда он попадает к нам. То есть что-то вот мы попадаем и не понимаем. Поэтому удивление – это то чувство, с одной стороны, в нем есть настороженность, с другой стороны, в нем есть любопытство, есть вот это желание, да, вот эта тяга к чему-то новому, что в нас вложено. Знаете, когда мы думаем о Боге, то там удивление или наше познание Бога, то там удивление будет совсем иное. Хотя он нас, конечно, будет побуждать к познанию. Мы знаем, что никогда нам не... Писание говорит, что нам никогда не будет по силам постичь то, что всегда непостигаемо. привыкнуть к тому, что всегда ново, или каким-то образом приручить то, что сильнее нас. Что мы пытаемся каждый раз сделать? Мы пытаемся разговор о Боге свести к каким-то понятным формулировкам. Бог — это... Есть 3-4 фразы, которые... Ну вот все, я понял, что такое Бог. Почему? Ну, потому что вот эта фраза, значит, она... Мы все время пытаемся приручить Бога. Естественно, он непомерно сильнее нас, он непонятнее для нас, но мы все время как бы пытаемся свести все познание к Богу, к технологии управления силой Божией. Вот как надо молиться, как надо читать, чтобы Бог мне ответил, чтобы я не болел, что бы я делал, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся потреблять Бога и потреблять его мир. И в этом, конечно, нет никакого удивления, в этом есть очень прагматический интерес. Да, есть сила, ее надо обуздать, и в том числе Божью силу мы пытаемся каким-то образом приручить то, что всегда сильнее нас, да, никогда не будет постичь нам по силам и привыкнуть к тому, что Бог всегда новый. Вот, ну, вот, например, испытали мы какой-то опыт наш духовный или какое-то что-то узнали, и нам кажется, что завтра я буду испытывать тот же самый опыт. Бог говорит, нет, моя милость обновляется. И завтра она будет другая, не такая, как сегодня. Она будет являться по-другому. Мое знание, мое действие в этом мире. Мы все время хотим как бы Бога сделать предсказуемым, что ли. Вот почему удивление, как бы сказать, удивление, благоговение, Священное Писание говорит, Господа бояться, вот в чем начало познания. Откуда начинается начало познания? А вот откуда такое подлинное духовное познание? А с того, что Бог... не вмещаем ни в какие наши познания. Мы никогда не сможем им управлять и никогда не сможем до конца его понять. Но при этом он хочет, чтобы мы его познавали. Он приглашает нас в отношения. И в этом смысле вот это удивление, как только мы его теряем, как мы только теряем удивление перед действиями Божьими, как только мы сводим всю нашу жизнь, духовную, неважно какую, каким-то понятным схемам, определениям, мы все время склонны упрощать это все делать и сделать понятно. И очень часто, особенно когда это к лживым схемам мы сводим, помните, дьявол тоже предложил определенную схему, что Бог не так добр, как он кажется, что он пользуется вами фактически. И приняв эту схему, мы продолжаем жить, как сказать, вот этими параллельными жизнями, что Бог это вот, он свои дела делает, мы свои, иногда мы должны с ним как-то там взаимодействовать, чтобы убедить его, чтобы он к нам был достаточно добр и добрее, чем к другим, чтобы он нас не наказывал или еще что-то там не делал. Поэтому если мы... понимаем или вот слышим этот призыв, постигая разумом, да, преображением ума нашего, когда мы говорим о наших отношениях с Богом, о понимании, вот не надо о познании, не надо это путать с только лишь обладанием какой-то информацией. Знаете, мало того, Священное Писание говорит нам вот о чем, что Бог хочет, чтобы мы, что Бог познает нас каким-то образом, что Бог постоянно взаимодействует с нами. Ну что это значит? Значит ли это, что у Бога нет какой-то информации о нас, или мы что-то там можем его удивить? Ну, конечно же, нет. В этом смысле Священное Писание говорит нам, что знание вещей или людей, что ли, Богом, означает такое вовлеченность, активное участие в их жизни, а некое нейтральное наличие информации. Когда Бог познает, это значит, он взаимодействует. Когда Бог хочет быть человеком, он воплощается и живет посреди людей. Когда Бог действует в этом мире, да, он познает нас и наше состояние. Он позволяет нам быть такими, как мы есть сегодня. И через это познавая нас, и, то есть взаимодействуя с нами, он хочет показать нас, нам и привести нас к той цели, которую он с самого начала при сотворении мира определил нам. Поэтому, если говорить о познании в библейском понимании слова этого, да, это активный двухсторонний процесс, радостный процесс соединения, наполнения жизнью. Это, наверное, скорее то, что мы назвали взаимоотношениями. Это имеет отношение ко всему нашему человеческому естеству, ко всей нашей целостности. И поэтому, когда Писание призывает нас познавать Бога, познавать этот мир, познавать, да, друг друга, познавать Божьи замыслы, оно имеет в виду прежде всего не отдельно еще новое количество информации, хотя оно будет иметь место быть, новые слова, новый способ проговаривания, но это всегда что-то живое, это всегда что-то подлинное, это всегда что-то настоящее. Как только он, нас, например, Священное Писание приглашает познавать его слово, ну, для нас сразу, конечно, ассоциация это ну, текст, и мы как бы сразу воспринимаем познавать текст, вот бумага, здесь какие-то слова есть, что-то тут написано, но это ли всего лишь часть проблемы, потому что Божье слово или его действие, Библия говорит, это Иисус воплощенный. Божье действие, Божье слово, это вот когда кто-то открыл рот и что-то сказал, мы узнаем его. Вот пока молчит, мы не можем ничего сказать. Для нас загадка человек. Если мы не видим его, вот мы слышим слово, да, и мы что-то узнаем. Узнаем не просто информацию, а мы вдруг начинаем вступать в какие-то отношения. Потому что мы уже не можем остаться безучастны. Нам нужно или отвернуться от слова, или принять его. И вот Библия, называя Бога словом для нас, Иисуса Христа, этот мир, его слово, это Священное Писание, это все время как будто приглашение нас каким-то образом среагировать на то, что Бог задумал для нас. Это приглашение к отношениям, к взаимодействию. И поэтому за знание, в принципе, Священное Писание говорит, можно спрятаться от живых отношений с Богом. Помните, люди, знающие закон, хорошо, времен Иисуса, там до деталей, до йоты, до всяких вот этих вещей, он говорит, вы Бога не знаете. Значит ли это, что теперь не надо знать закон и йоту? Да нет, конечно. Он говорит, и это хорошо, и того не оставлять. Значит ли это, что теперь вот необразованный, непросвещенный, не желающий понимать и знать закон, он каким-то образом более духовнее, чем тот человек, который знает? Ну нет вообще. Он также может быть далек от Бога в своих желаниях, в своих эгоистичных устремлениях. Значит ли это, что наличие того или иного там, образования, диплома, оно что-то мне прибавляет или убавляет, или еще что-то? Ну, наверное, где-то здравого смысла, прагматичности, наверное, образование добавит. Но значит ли это, что автоматически это делает меня ближе к Богу? Нет. Люди, не знающие Бога, как гордые люди, продолжающие жить вокруг, так сказать, да, своих интересов и своей повседневности потребления, они всегда были, всегда есть, всегда будут. И в этом смысле это не вопрос или-или, это всегда вопрос правильного понимания или духовного основания познания. Начало мудрости – страх Господень, да, начало познания – Бога боятся, притчи нам говорят. Поэтому, когда мы ищем искренне по-настоящему познание, когда мы искренне ищем, так сказать, да, вот какой-то подлинный нашей жизни, то всегда важно помнить как минимум две вещи. Первое, как я уже сказал, да, подводя итог, вот знание, оторванное от любви, отношения, оно всегда пустое, делает нас гордыми, может служить злу и разрушению. Люди создают ухищренные способы убивать друг друга. Значит ли это, что способность к постижению, к пониманию, ну там, я не знаю, атом может служить, как мы всегда говорим, да, каким-то мирным целям, и люди создают атомные бомбы, чтобы уничтожить друг друга. Там оружие, какие-то другие вещи, хитрые схемы, как обмануть друг друга, как не платить там, своим работникам, как не платить налоги, как не делать того, как не делать. Понимаете, очень многие злодеи, и в этом привлекательность часто зла, как бы внешняя привлекательность, они очень умные, нам в фильмах показывают каких-нибудь гениев, компьютерщиков, там злых или еще, которые там вот в мире, они там сеть какую-нибудь создают, великую или еще что-то. То есть это тоже само знание по себе, это тоже может быть поставлено на службу злу. Но значит ли это теперь автоматически, что да, понимать мир, осознавать его, вот это не важно, что да, следование за Господом, это всегда что-то такое оторванное. Нет, нет, еще раз нет, Священное Писание говорит, лучше понимая, как устроена жизнь, законы жизни, я не знаю, физические, духовные, эмоциональные, неважно какие, ты лучше ориентируешься в жизни, благоразумие, так сказать, тебе более достижимо, но с одним условием, если ты Господа боишься. Вот убери оттуда любовь, убери оттуда, тогда все твои способности, возможности, знания, тогда все твои, там, не знаю, достижения, деньги, еще неважно что, они будут использованы на то, чтобы разрушать, а не созидать. Вот. Поэтому незнание само по себе делает нас лучше или хуже, а вот это наше желание, не просто желание, а наша способность вступать в эти отношения, отношения любви. И второй момент, который связан вот с нашими отношениями с Богом, что познание в этом смысле, в духовном смысле, это процесс, ну, скажем так, осознанного проживания каждого дня своей жизни, принимая с благодарностью свою ограниченность и, с другой стороны, принимая постоянное Божье приглашение участвовать в жизни. Вот я живу каждый день. Как я живу? На автомате я живу. Что такое познание жизни? Это прежде всего понимание, что сейчас, вот в этот момент, я сейчас имею в виду не интеллектуальное понимание, а вот все наше естество, осознанное проживание нашей жизни, самых простых вещей, как дары от Бога. Наша способность дышать сегодня. Вот мы дышим сегодня. Вот сама жизнь, он поддерживает в нас жизнь. Вот эта уникальность света, уникальность, один из известных христианских писателей, он сказал, наша проблема в том, что мы перестали удивляться полету чаек. Там, ну, он размышляет о морском путешествии, он там плывет на корабле. В чем наша проблема сегодня? Что нам нужно больше знать, больше... Библия говорит, нет, проблема в том, что мы перестали удивляться. Что мы свели жизнь к потреблению, что мы смотрим на все вокруг, как это служит мне и дает ли это мне ощущение довольства, комфорта или каких-то других вещей. Мы перестали удивляться чуду рождения, мы перестали удивляться чуду смерти, да, и мы боимся ее, да, мы перестали удивляться, да, каким-то вещам, вот, которые вокруг нас. Для этого не надо быть философом, для этого не надо, так сказать, быть богословом и еще что-то. Любой из нас богослов и философ, потому что мы как-то размышляем о жизни, мы что-то говорим о Боге. Всякое слово, сказанное о Боге, это и есть богословствование. У нас оно может быть ограниченным, может быть где-то примитивным наше богословие, где-то эгоистичным такое, знаете, Бог, который служит мне. Оно может быть, ну, так сказать, разным, но познание – это всегда процесс осознанного переживания дня, каждого дня своей жизни, когда мы принимаем, с одной стороны, с благодарностью свою ограниченность, что мы не можем понять всего, что происходит в мире, с другой стороны, мы принимаем приглашение участвовать в настоящем. Вот в полной жизни, которая, знаете, когда полнота жизни в Священном Писании, она похожа больше на приключения, чем на бухгалтерскую книгу, которую нам надо понять. Ну, 2/3 Библии, даже больше, это история. И знаете, вот как-то, ну вот Слово Божие, какая-то история там Давида, Саула, каких-то Ильи. Ну при чем тут Божье Слово и история этих людей? Ну как-то Божье Слово должно быть конкретно, ясно, и оно нам должно сказать, туда ходи, сюда не ходи и так далее, еще что-то. И такие места есть в Священном Писании, но их мало. Почему вот эти истории без конца? Потому что они нас вовлекают, потому что жизнь – это что-то такое удивительное, это больше похоже на приключения, где есть элемент непредсказуемости, есть элемент отношений, а отношения – это всегда что-то такое свободное, не вписывающее в рамки, это всегда более интересное и глубокое, чем что-то такое вот в виде, там, я не знаю, бухгалтерской книги, которую нам надо просто понять, разобраться с цифрами, расставить все по местам, и тогда мы заживем. Знаете, включил вот жизнь. Поэтому наша жизнь обезличенная или наше знание обезличенное, в смысле не в отношениях, такое оторванное. Как бы так вот понять жизнь, но к Богу бы не иметь никакого отношения? Как бы так вот, что хочет современный человек? Как бы понять, как жизнь устроена и знать, где кнопки, которые нажимать, чтобы быть счастливым, там, чтобы быть тем всем или еще кем-то? Но каким-то образом не вступать в отношения. Вот почему для современного человека привлекательны все эти идеи, о том, что жизнь – это такое безликое добро, это сила, которая вот просто струится через всех нас, и нужно настроить свой радиоприемник, чтобы просто эта сила через тебя проходила. Сила, она не требует никаких личного отклика. Знание, которое безличное, оно не требует меня, оно требует моей головы. А вот Священное Писание все время говорит, что жизнь – это добро, это радость, да, но это личностный Бог, и Он тебя приглашает в отношения. О, а это уже требует меня. Это требует уже меня, моего посвящения. А если еще напомнить нам, что он господин, и он хозяин всего, а мы только управляющие, то это опять, так сказать, да, о, как же так? Теперь я не смогу, как бы сказать, управлять своей жизнью. Поэтому, понимаете, вот эта иллюзия нашего, с одной стороны, всемогущества, а с другой стороны, что вот мы там нашу жизнь управляем, а с другой стороны, если мы с вами честно сегодня посмотрим, насколько мы запутались, одно из слов, которое мы используем в русском языке, да, узнать что-то, вот, да, слово «прояснить», сделать ясным, вывести из тьмы неведение. И вот Бог все время нас просвещает Духом Святым, Библии говорит, или проясняет нам, какова на самом деле природа жизни. Он проясняет нам, кто мы на самом деле в каждом дне, и кто Он в этом дне. Он проясняет нам, как устроена жизнь. Он проясняет нам и дает нам возможность участвовать в настоящем познании, в настоящем взаимодействии с жизнью, с тем, что происходит вокруг нас. Знаете, есть такое упражнение, когда человека просят взять, например, изюминку, ну вот изюм, знаете все изюм, но не есть его сразу, а взять и посмотреть на него с разных сторон. Ну вот прям 2 минуты рассмотреть его, на все трещинки, на все так далее. Потом его просят подумать, откуда этот изюм взялся. Вспомнить людей, которые виноградник, как они это делали, вот как рос виноград. Потом его просят взять в рот и не глотать сразу, а попробовать на вкус. И попробовать описать, а что он сейчас чувствует, какой вкус. А потом попробовать надкусить его, но не сразу глотать, а вот надкусить его и пожевать чуть-чуть, чтобы почувствовать структуру его, чтобы понять, так сказать, какие-то вот его вещи. И вот так всего просят провести 10 минут, не больше. А потом говорят, какой разный твой опыт, вот сейчас ты съел этот изюм, и как ты обычно принимаешь пищу? Это колоссальный разный опыт, если вы так попробуете. Вот смотрите, осознанное вкушение даже вот этой маленькой изюминки, понимание, насколько удивительное чудо жизни – Бог, создавший виноград какой-то, люди, которые поняли, как он растет, и что этот виноград можно хранить, чтобы его засушить, а потом он к нам на стол попадает, и мы сейчас едим его, а плюс еще же мы не понимаем, как там все химические процессы у нас идут, он нас подкрепляет каким-то образом, он дает нам удовольствие, дает нам ощущение, да, сказать, да, вот какого-то, знаете, вот такие простые вещи. И вот это упражнение Вот оно нас наводит на осознанность. Мы говорим, вот это и есть как бы осмысленное проживание этого мгновения. Это имеет к духовности отношение больше, чем просто эфемерный разговор о том, что где-то там Бог, ангелы, и вот что-то там куда-то надо кричать в небеса, и где-то там звать его, чтобы он пришел, и что-то в нашей жизни. Бог говорит, да я уже здесь присутствую, мы только сегодня псалом читали, я поддерживаю твою жизнь. Вот познай меня, поддерживающую твою жизнь. Вот эта маленькая изюминка, которая тебе ничего не стоит, просто, вот, просто осознанно сейчас вот, взять ее, принять ее, получить, вот, будь весь в том, как ты сейчас принимаешь эту изюминку. Как мы строим отношения, как мы разговариваем друг с другом, как мы молимся, в конце концов. Да, ну, Господи, сделай, благослови. Нас здесь нет обычно. Есть наши слова, есть что-то куда-то. Мы не чувствуем, не понимаем, но мы полны тревог и каких-то других вещей. Бог говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Вот сейчас, в это мгновение. А как это осознать? Это что, я должен что-то сейчас новое такое умное узнать? Ну, все мы знаем сейчас, если я вас спрошу, Бог есть там любовь, Бог есть отец, да то, да все. Мы все эти знаем такие правильные, что ли, христианские ответы. Но как ты проживаешь или как ты познаешь Бога любящего каждый день? Вот. Каким образом ты с ним взаимодействуешь? Как ты в отношениях с ним? Другими словами, как ты реагируешь на тревоги, на безопасность, на какие-то вот такие вещи в твоей жизни или отсутствие опасности? Забери у тебя сейчас все, на что ты надеешься и что. Да, Господь Господом, но денег у меня нет, и поэтому мы начинаем нервничать, психовать, и мы говорим, вот мне сейчас 3 миллиона, и тогда у меня жизнь, я бы зажил. О чем это говорит для каждого из нас? Ну, о том, вот что наш Бог является. Что фактически наша жизнь или познание жизни, оно зависит от наличия там чего-то, того-то, наших каких-то вещей наших. Или, понимаете, вот все эти вещи, вот это приглашение, о чем мы с вами начали, этими словами я и закончу, да, если ты будешь искать словно клад, постигнешь страх Господень, обретешь познание Бога, он из уст его знание и разум, и войдет к тебе в сердце мудрость, и знание усладит душу твою. Знание усладит вот эта сладость, о чем я сказал про изюм, усладит. И вот это истинное, подлинное познание жизни, осмысленное, не, помните, как в... У Иакова, наверное, вот эти слова будут хорошо что вспомнить, чтобы закончить ими, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Человек, который не знает, куда он идет, человек, который не хочет познавать, который не хочет думать и направлять свою жизнь к замыслу Божию, который не хочет осознанно проживать каждый день и отметать все остальное, что не является подлинным его призванием, он не тверд во всех путях своих. Да, сегодня он в воскресенье может быть в церкви, и, наверное, он может даже быть верующим, верить в то, что есть Бог, но начинается понедельник, и его волна куда-то там метнула туда, потому что с понедельника как будто Бога уже нет, там есть что-то другие какие-то законы в жизни работают, это вот тут вот у нас в нашей стране то нельзя, это нельзя, да правительство такое, да экономики нет, да работы нет, то все это, и начинаются какие-то другие вещи в жизни ему управлять, и там где-нибудь к среде, к домашней группе, он что-то вдруг опять духовно собрался, помолился, и что-то там вроде как, Господи, прости, вот мало тебе доверяю, и вроде как себя как-то опять в кучу собрал в одно место, и потом опять четверг, и все начинается заново. Поэтому, понимаете, вот это вот наше собирание себя вот в этом в едином как бы устремлении к Богу, вот в желании познавать, проживать каждый момент Бога, с одной стороны, понимать, что мы ограничены в понимании, что в жизни происходит, но с другой стороны, откликаться на призыв Бога, осознанно жить каждый день, это является, наверное, одной из самых главных сущностных, что ли, таких призывов в Священном Писании. Этим мы отличаемся и отличались, да, дай Бог, от животных. Вот, и даже у них есть определенные формы познания, как они узнают, привыкают, какие-то новые вещи их можно научить. Уж что говорить о нас с вами? Вот почему Писание говорит, что ни интеллектуальная лень в нашей жизни не может быть оправдана, ни желание развиваться в этой сфере, ни отсутствие навыков нашего самостоятельного мышления – так же, как и тело, которое требует нагрузки, требует питания, так и наш мозг. И это не отдельное что-то, это мы все вместе. И наши мыслительные модели с вами, и то, как мы думаем о Боге, Священное Писание говорит, в этом наша проблема. Дело не в том, что Бог сегодня другой, а дело в том, что мы думаем о нем, как мы думаем, как Павел говорит, преображайтесь обновлением ума вашего. Вот в чем наша проблема. Поэтому вот сегодняшний день, 1 сентября, услышим призыв, да, наш день знания, к тому, чтобы вот опять будем стремиться познавать Господа, чтобы мы в школу-то не детей просто отправили, слава Богу, мы отучились, нам теперь это не надо, а что для нас день знания – это каждый день, да, 1 сентября – это каждый день, вот просыпаешься с утра, или ты идешь в Божью школу, то есть принимаешь приглашение к каким-то настоящим подлинным отношениям к жизни, или ты так вот как-то вот там, как ты привык, как ты понимаешь, двигаешься, И потом ты себя этим обкрадываешь и обкрадываешь и обкрадываешь. Почему? Потому что Бог всегда новый. Бога нельзя вместить ни в один опыт, ни во что, ни в объяснение. И Бог приглашает нас к этому каждый день, и Богом нельзя управлять. Если тебе кажется, что вчерашнее благословение Господа пришло от того, что ты хорошо помолился, не верь этому, потому что благословение пришло, потому что Бог тебя любит. И вдруг ты сегодня забыл помолиться, не думай, что оно не придет. И наоборот, ну и так далее. Да? У нас есть схемы объясняющие. Позволь Богу тебя удивлять каждый день. И не переставай удивляться Богу. Вот, собственно, библейский призыв. Да, позволь Богу тебя удивить сегодня. Своей милостью, своей мудростью, своим водительством, да, своим направлением, которое Он тебе даст. А все эти наезженные схемы, они всегда будут малы, всегда ограничены. И вот этот наш новый, красивый, непознаваемый Бог, неуправляемый нами, говорит одно. То, что я могу тебе сегодня обещать, что я хочу быть с тобой, и я с тобой. Но не пытайся мной управлять, не пытайся меня впихнуть ни в одну схему. Я приглашаю тебя жить со мной рядом, вникать, понимать какие-то вещи и расти, в том числе и в понимании. Но не думай, что какое-то твое понимание может меня объяснить. Я всегда больше, выше, интереснее, глубже, чем ты можешь себе представить. Поэтому вот этот вызов продолжать удивляться. Продолжать удивляться, чтобы не то, что мы видим по телевизору, нас удивляло. Ой-ой-ой, как много в мире зла. Что-то нас удивляет. Ой, у нас в очередной раз у нас вот там война началась. Ну что она, они всегда были. Человек без Бога жил и будет. Ой, землетрясение. Ну будут они всегда. Мы испохабили всю землю уже давно. Так сказать, да, уже тут и плиты двигаются, и все от нас. Или вот, ой, знаете, и люди иногда говорят об этом. Посмотрите, о чем люди, мы говорим в автобусах, о чем мы больше проводим время. Даже верующие люди, о чем мы говорим больше всего. Что нас удивляет в этой жизни? Библия говорит, вот если чудо Божьего творения, сам Бог, и это не главная тема нашего сердечного и умственного размышления, то тогда мы теряем связь с жизнью, такой, как задумал ее Бог. Вот дай Бог, чтобы мы не перестали быть людьми, которые продолжают удивляться Богу, да, и тому, как Он действует, и этому миру, Его приглашению участвовать вот в этой прекрасной жизни, которую Он создал. И в этом, да, мире это нелегко, это потребует от нас многого, всех нас. Поэтому давайте мы встанем, поблагодарим Господа за Его любовь и призыв. Аминь.